Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня гость нашего эфира, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Степан Гаврич. Добрый вечер.
И вам добрый вечер.
Знаете, я на самом деле подумал, что у нас с вами есть замечательная возможность подвести определенные итоги. Не просто вот так посмотреть вперед, а еще немного оглянуться назад. Потому что вы, на самом деле, один из немногих украинских политиков, кто работал с обоими украинскими президентами. И с Леонидом Кучмой, и с Виктором Ющенко. И можете оценить, как бы вот, если хотите, и стиль одного и другого, и представление о государстве одного и другого, и то, чем завершается каденции в том и другом случае. Мне кажется, что это важно накануне президентских выборов, потому что тогда мы поймем, что украинские политики на самом деле хотят от населения, и что население хочет от кандидата на пост президента.
Я понимаю вас, и ваш вопрос, он является вопросом творческого человека, который пытается узнать истину сегодня и только сегодня, и больше никогда. А вопрос адресован человеку, который собирается писать мемуары, я их не собираюсь пока писать, я реальный политик.
Расскажите, как политик, а не как мемуарист.
Подвести итоги каденции, как вы сказали, срока полномочий президента Ющенко еще рано. Мне кажется, что этот последний как бы этап первого срока пребывания у власти президента Ющенко будет самым главным. Мы можем увидеть много того, чего еще даже не готовы сегодня оценить и воспринять. Поскольку сам кризис в Украине чрезвычайно необычный. Во время Леонида Кучмы, президента Кучмы, такого кризиса не было. Он формировался в этот период времени, но его не было. Ведь в чем проблема была перехода власти от президента Кучмы к президенту Ющенко? Это попытка создать новую тип элиты в Украине. Ее называли демократической, либерально-демократической, национал-демократической, неважно как, но переход такой не состоялся. Поэтому основная масса ключевых менеджеров как раз и формирует украинскую политику. Я не единственный. Пожалуй, я один из многих, кто сегодня работает благодаря эпохе Кучмы и благодаря школе, которая была пройдена. В чем схожесть? Мне кажется, что оба они одинаково боролись за Украину. Каждый по-своему. Один представлял достаточно мощную когорту красных директоров, и он сам смог лично выйти за пределы, советской бюрократии и стал реальным политиком. Он маневрировал, и его концепция, доктрина развития Украины многовекторности, да, она была, скорее всего, тогда достаточно востребованной. Мы видим сегодня, как движение в одну или другую сторону вызывает кризисы. И какие можно кризисы? Ющенко пошел еще дальше. Он классический представитель украинской национальной идеи. И он опередил свое время.
В своем понимании?
В своем и нашем, полагаю, тоже. Поскольку он пытается найти, как минимум, несколько ответов на вопросы. Первый вопрос – это вопрос самоидентификации нации. Ведь программа «Голодомор» – это уникальный способ для самоидентификации нации. Он самый, мне кажется, лояльный, мирный. И вообще, больше того, эффективный. Он не требует ни гражданской войны, ни противостояния, ничего. Нации в Украине нет. Мы народ, который ищет свою политическую идею, которая консолидирует нас, да?
Можно я вам скажу не как гражданин Украины, гражданина Скажите. Украины, а как еврею-украинцу? Вот национальная трагедия – это не лучший способ самоидентификации нации. Лучший способ самоидентификации нации – это национальный успех. Это вот в это доказательство первых десятилетий существования Израиля, согласитесь.
Да.
Вот нация на Холокосте не построена.
Но Холокост является основой, цементирующей еврейскую нацию.
Нет.
А я хочу сказать, что да, потому что вопрос Холокоста – это вопрос больше, чем вопрос просто истории.
И, конечно, вопрос Холокоста – это вопрос исторической ответственности других
Правильно.
Народов, прежде всего.
Но ответственности перед евреями – это не перед друг другом, это не перед мировым трибуналом, это философия который определяет важность самого процесса ответственности за геноцид, который произошел.
Мне кажется, что не перед евреями. Мне кажется, что перед самими собой. Что перед евреями?
Верно, я согласен с вами. Но вопрос и перед евреями в том числе, потому что именно Холокост привел к тому, что массовые казни, массовый геноцид, в общем-то, унизил нацию целую. Он привел к ее серьезной деформации в генетическом отношении. То же самое и Голодомор. Ведь вопрос тоже стоит об ответственности перед самим собой. И проблема Голодомора не для украинцев, она и для, важна для казахов, для белорусов, для русских. Я полагаю, что... Я бы не хотел вести эту дискуссию, потому что она весьма по себе сложная.
Но она важная, потому что вы знаете, что важная. В России к отношению к Голодомору, оно другое, чем в Украине. Для наших российских слушателей это особая история, да?
Понятно, но ведь понимаете, в чем дело? Что мы эту дискуссию ведем не против России, мы ведем дискуссию во имя истины. И эта истина, она рано или поздно должна быть установлена. Я не хотел бы разворачивать эту тему, поскольку она не принципиальна. Я просто сказал о том, что делал Ющенко, да? И мне кажется, что он пытался, возможно, многие критикуют из-за этого, он пытался найти какую-то генеральную стратегическую линию траектории развития Украины. Вот в этом плане эта дискуссия была самой острой за все время независимости и после, пожалуй, Богдана, да, Богдана Виговского, она впервые приобрела такую актуальность для нас всех.
Гость нашей сегодняшней программы, программы «Время гостей» на Радио Свобода, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Степан Гавриш ведет эту программу, Виталий Портников. Ну, знаете, я вообще подумал, что действительно я не должен апеллировать как к вам как к историку, но я, по крайней мере, могу апеллировать к вам как к юристу. Потому что ведь еще важная часть деятельности президента – это конституционная реформа. Его срок начался с конституционной реформы. Вы помните, как это было? Лучше, чем кто бы то ни было. Помните, как это было?
Да.
Когда парламент голосовал за изменения в Конституцию, фактически выполняя решение круглого стола президента, тогдашнего претендента на пост президента и так далее. А теперь, вот по окончании первого вот, нынешнего срока полномочий президента Ющенко, тоже завершается его предложениями о реформировании украинской Конституции. И так получается, что мы все эти годы, да, 5 лет фактически, живем в состоянии, когда мы не уверены в том, что действующая конституция подходит к стране. Я имею в виду под мы граждане, да, вот граждане Украины, политическая элита, наверное. Это же тоже не совсем нормальная ситуация.
Вы высококлассный аналитик, Виталий. Вы скажите мне, неужели вы думаете, что существующая модель конституции является разрушительной для развития политической системы
Нет,
Украины?
Нет, я не думаю.
Абсолютно.
Я
она не, думаю, не хуже, да, чем другие европейские конституции. Вообразим себе виртуальную ситуацию, когда премьер-министром, ну, например, был бы Юрий Иванович Ихонуров.
Или президентом Тимошенко, а премьер-министром, да, Турчинов. Да, близкие,
да,
люди.
Абсолютно вы, да, правильно. Да, да. То есть, скажем, те, которые могли бы не вести политическую борьбу за власть, да? Я полагаю, что проблем бы никаких не было. Да, я согласен, что в этой конституции очень много проблем. Самое главное – закрепление закрытых избирательных списков, которые привели к колоссальной политической коррупции в стране. Но другая проблема – это искусственность сдержек и противовесов, которые, в принципе, не должны были бы там таким образом строиться. Мы во время работы в Конституционной комиссии протестовали, но мы также много внесли в Конституцию, скажем так, уточнений во время этого круглого стола во главе с президентом Ющенко, будущим президентом Ющенко. Собственно говоря, это был большой компромисс. Его цель была, с одной стороны, не допустить Украине в будущем политической диктатуры, и не случайно поэтому Конституция Виктора Андреевича Ющенко сейчас, она ведь не имеет четко выраженного президентского, так сказать, контура, президентского направления, президентской формы управления страной. Я имею в виду президентско-парламентское, но, понимаете, когда основные опции отданы президенту. С другой стороны, задача стояла в том, чтобы подписать некий, знаете, договор с политическими элитами, которые боялись смены власти, преследований, много другое. Я не знаю, я не готов сегодня сделать окончательный вывод, но мне кажется, что эти изменения, с одной стороны, они, конечно, внесли существенный дисбаланс в деятельность политической системы, политического режима. С другой стороны, они обеспечили новый уровень дискуссии. И вот этот новый уровень дискуссии должен привести, конечно, к следующей модернизации Конституции. Какова цель? Ну, во-первых, надо окончательно утвердить в этой конституции, ну, не прямо понятно, а способом формирования демократии, республики, системы власти, суда и так дальше, европейскую страну. С другой стороны, нужно перезапустить другое, это перезапустить все механизмы государственности, потому что они все проржавели. С одной стороны, вроде бы мы имеем публичную дискуссию, уряд электоральный, избирается, по сути дела, избирателем, да, он получает мандат доверия от большинства политического, но в реальности мы видим, я бы сказал, советские принципы администрирования экономики и многое другое. И третье, мне кажется, нужно все-таки расширить способ организации представительской демократии. Это самое больное место вот в наших условиях. Парламент стал еще более конфликтным институтом в современных условиях жизни и работы не только политической системы, но и государства в целом.
А может быть, это проблема политической культуры? Я вам скажу, что, в принципе, если бы украинские парламентарии, украинские политические фракции умели бы договариваться между собой, находить компромиссы, то украинский парламент был бы самым эффективным из европейских парламентов, потому что здесь есть две большие политические силы. Стоит им найти вот этот вот вектор договоренности, как парламент действительно работает, но они не хотят его искать. А. Или другой пример. Можете ответить сейчас, могу привести просто трех примеров и закончить вопрос. В парламенте любой цивилизованной страны между различными фракциями могут заключаться самые различные коалиции для успешного функционирования власти. И никто эти фракции не считает преступниками в случае, если они изменяют коалиционных партнеров. Вот прекрасный пример, там Германия, где свободные демократы в свое время ушли от социал-демократов к христианским демократам и фактически создали современную систему власти в Германии своим переходом. Хотя на выборы шли вместе с социал-демократами.
Виталий, на самом деле у вас один вопрос.
Да, это один вопрос, я поэтому хотел его закончить.
Вопрос о качестве политической, представительской системы в данном случае. Я вам хочу ответить таким образом. Вы назовите мне, пожалуйста, успешные, интересные законодательные акты, которые были презентованы любым представителем из коалиции, фракциями, партиями в парламенте. Их нету. У нас есть антикризисная программа? Нету. У нас есть некая программа, которая бы формировала прогнозируемые стандарты в сфере социальной политики? Нет. У нас есть медицинское страхование. Я могу опуститься ниже. Этого нет. А почему? А потому что в парламенте нет профессиональных законодателей. Закрытые избирательные списки в условиях специфической системы экономики. А какая экономика в Украине? Я боюсь, что мой термин не понравится многим экономистам, но я скажу. Она имеет четко выраженный репрессивный характер. Она обязывает людей, кто занимается бизнесом, занимается экономикой, идти в парламент в поисках, так сказать, политической крыши. Мало того, именно в парламенте формируются ключевые лоббистские позиции и преимущества, которые и привели к серьезной дезорганизации внутреннего рынка. Ведь внутренний рынок практически не работает. Самое страшное, что в парламент привнесена конкуренция, простите меня, с украинского базара, с экономики, с бизнеса. А это совсем разные виды конкуренции. Вот вы сказали за договоры между фракциями, это во всем мире существует, да? Республиканцы с демократами договорились тоже и вместе действовали по многим вопросам. Почему это возможно? Потому что там речь идет о обслуживании реальных национальных интересов. А что происходит в украинском парламенте? Обслуживаются реальные личные или корпоративные интересы. Обратите внимание, сколько вопросов проводит парламент, посвященных отдельным финансово-промышленным группам или отдельным даже личностям. Поэтому нужно в корне менять саму систему формирования парламента. Я считаю идею Ющенко в данном случае, эта идея была проголосована на апрельском референдуме 2000 года о двухпалатном парламенте, в этом плане единственно возможное для того, чтобы мы сбалансировали так сказать, политику деятельности представительского органа, когда мы убрали бы оттуда чистую политику, убрали бы оттуда чистый лоббизм, убрали бы оттуда корпоративный интерес и заставили бы работать на общенациональные, так сказать, проблемы.
Вот смотрите, как вы описали Украину. Репрессивная экономика, я имею в виду в смысле функционирования власти. Парламент без профессиональных законодателей, но с профессиональными лоббистами. Эти лоббисты обслуживают корпоративные интересы. Если убрать фигуру президента Ющенко, то вы описали Россию. Понимаете? Как интересно. Как же так?
Не согласен. В России принципиально другая система. Вроде в России классический государственный капитализм.
Но там тоже репрессивная экономика.
Я бы сказал так, политический капитализм, mm-hmm. да? То есть там трудно сказать, сколько Адама Смита, но точно очень много Маркса и Ленина, да, работает. При этом Россия двигается по определенной траектории, похожей очень на Китай, да? То есть там идет речь о национализации или своеобразной корпоратизации, так сказать, государственных интересах. Огромное количество...
Уже нет, по-моему, уже они говорят о том, что наоборот надо отказываться от государственного бизнеса. Так сказал Путин.
Да, но... надо отказываться, но потому что государство применено ношей, которую оно ему отнести.
Я имею в виду, что в России очень трудно начать делать бизнес без одобрения власти или там высокопоставленных чиновников, клановых структур. Большой бизнес заберут, да? На Украине ведь тоже заберут.
Виталий, разве в Украине много начали в последнее время бизнес?
Ну, поэтому
обратите внимание,
начали бы, да?
Насколько облысел средний класс, как его стало меньше существенно. Посмотрите, пожалуйста, как сегодня мы поддерживаем, например, одного из успешных товаропроизводителей село по зерну, какие демпинговые цены, какие картельные сговоры трейдеров и так далее. Я полагаю, что дискуссия, которую мы сегодня проведем, как раз демократическая, это эволюция, простите, но это, я называю это социальным дарвинизмом, да, то есть это борьба видов за существование, просто государство было бы выступить, знаете,
кто выставил, кто
классическим оператором...
Государство, да. Или украинский народ. Вот. Это вот такая борьба видов.
Борьба...
Это провокационный был вопрос, может,
борьба, да. Это, да. Вы знаете, вы меня как бы поставили в очень неловкое состояние, потому что я как раз мысль на другом уровне. Борьба видов на уровне, так сказать, физических агентов, да, но говорить о социуме, народе, государстве здесь неловко, поскольку это, по большому счету, движение огромных масс, она не может поддаваться никаким законам, не свои законы действуют. Так вот, мне кажется, что в этих условиях очень важно понять нам с вами, какую задачу нужно ставить сейчас перезагрузкой Конституции. Если мы поймем эту задачу, а ведь никто ни разу не объявил. Обратите внимание, партии регионов бьют, которые вообще не показывают Конституцию. Другие политические силы никто не объявил о цели Конституции. Какая цель? Укрепить власть, укрепить представительскую демократию, укрепить...
Сделать более эффективным государство. Ну, в общем, такого,
но,
да.
Но это абстрактная абсолютно
позиция.
Сделать более совершенным государство, все равно, что говорить, что, например, сделать более совершенным любовь.
Да? Мы же... Слушайте, это, кстати, очень сильно зависит. Я думаю, что если спросить, как сделать более эффективной любовь у мужчины или более эффективной любовь у женщины, они дадут вам все-таки несколько разные ответы. Да? А точно так же и в государстве, у президента, премьер-министра и у лидера оппозиции разные представления о том, каким должно быть эффективное государство, если их поменять местами.
Людовик сказал, это я.
Да, да? Да.
Мы видели подобные бигборды также и у нас появляются, да? То есть мне кажется, что в данном случае государство все же таки в современных условиях, это не то государство, которое было вчера. Мало того, надо планировать государство завтрашнего дня. Нужно формировать власть, которая определяла бы, ну, не просто там, сегодня это очень модная тема, а как бы эффективный протекционизм, да?
Подождите, это я уже этих слов не понимаю, а если я не понимаю, точно не понимаю.
Задайте мне вопрос.
Нет, а вы объясните термин.
Протекционизм так. Это поддержка, да?
А, нет, вы сказали, какой
протекционизм? Государственный протекционизм.
Эффективный просто.
Эффективный.
Я просто не услышал слово эффективный. Да, эффективный протекционизм, я понял. То есть государство должно заниматься эффективным протекционизмом по отношению к населению?
По отношению к, ко всему, что связано с его функциями. К населению, к экономике, ну, ко всему тому,
это
что...
Это же поощрение патернализма.
Патернализм и протекционизм – это вещи равные. Патернализм – это полное покровительство, а поддержки, ну, да, покровительства вот. Нет. Патернализм, понимаете, это когда вы каждый день выходите из дому, выносите термосок, теплую одежду бомжу, который сидит под, в общем-то, под дверями.
Я понимаю, а протекционизм – это когда вы этому бомжу находите место работы.
А потом, да, совершенно верно. Вот, да.
Да,
и понимаю. Платите ему сначала деньги, потому что у него нет квалификации. Вы его обучаете. Так. Это протекционизм. Почему не принять закон, я, кстати, когда-то предлагал, о там домохозяйствах и дать кредиты людям в депрессивных регионах, чтобы они поднимали местные промыслы и формировали внутренний рынок. Но почему этого не сделать? Мало того, кредиты, если нереально успешно применить, не ныне забирать назад государство.
Я думал, что президент Ющенко единственный романтик в этой стране, но я нашел еще одного. Это трудно сделать, потому что уровень коррумпированности чиновничества такой, что, да, если вы человеку даете деньги, даже кредит, то потом этот кредит расходится на взятки, а не на создание собственного дела.
Да, правильно. Да? Ну, да. Вот. Потому что уровень коррупции Украины достиг максимальной величины. Дальше уже не может развиваться. коррумпирована вся система, невозможно. Да? Вся система бюрократическая, она полностью коррумпированная. Она живет только за счет коррупции. Сегодня бюрократическое кресло часто является гораздо более выгодным и эффективным, чем занятие бизнесом, которое требует рисков, которое требует, честно говоря, постоянной работы мозга.
Но ведь на самом деле, опять-таки, если мы говорим о работе мозга, а вы говорите, что политики занимаются лоббизмом своих интересов, значит, они задействуют свои мозговые извилины не ради развития государства, а ради развития конкретных вот форм.
Нет, дорогой, они задействуют мозговые извилины своих управляющих компаний, которые одновременно сидят в своих бэк-офисах бизнесовых, да, и одновременно работают на политику, одновременно пишут законопроекты. Вот весь ответ. В этом вся проблема, так сказать, как говорят очень умные люди, парадигма современного времени, да?
Но в таком случае мы должны с вами признать, что украинское государство, оно не может развиваться, пока у него качественно такая элита, управляющая компанией, не может писать законопроекты.
Да,
ну,
она,
и какой выход из ситуации?
Оно не развивается. Да. Оно, к сожалению, стагнирует, потому что мы уязвлены. В проведении внешней политики у нас уязвимость. Ну, посмотрите, в отношении какой страны ведется дискуссия о стране, которая не состоялась? А ведь в России эта дискуссия ведется, что называется, полный рост и философами, и политологами, и так дальше. А в отношении Украины применяется так называемый управляемый кризис, да? То есть, например, вопрос о поставках газа – это управляемый кризис. Вопрос о товарообмене – это управляемый кризис. Вопрос о работе системы ВТС – управляемый кризис. Поэтому я хочу сказать, что действительно в этом плане мы продолжаем падать, да, то есть мы развиваемся.
То есть разве дискуссии в России относительно того или иного украинского состояния влияют на реальное существование Украины?
Без сомнения, это вопрос о рынках. Это любая дискуссия, любое, скажем так, критическое движение в отношении Украины, причем в виде определенной информационной интервенции и так дальше, оно влияет на цену, на качество наших рынков. Дискредитируется, по сути дела, все то, что связано с Украиной. С Украиной бизнес, он ведь очень чувствительный к внешним реакциям, внешним качествам отношений, поэтому для него очень важно, чтобы репутация, в основе бизнеса репутация имеет ключевое значение, была как можно более высокой.
Но в этой ситуации, понимаете, можно тогда говорить о том, что Украина будет всегда зависима от каких-то российских представлений о ней, а может быть, пора уже жить собственным умом, если угодно, и собственным рынком в таком случае?
Невероятно сложный вопрос. С одной стороны, да, а с другой стороны, надо сделать все, чтобы международное право применялось не только между сильными, да, но между слабыми и сильными, чтобы вмешательство, внутренние интересы, оно как бы, знаете, ну, не было способом отношений. Ну, скажем, письмо президента России, украинскому президенту. Это вмешательство в внутренние дела Украины?
Эпистолярный жанр.
Правильно, эпистолярный жанр. Это для тех, кто не хочет тратить время на это обсуждение. В реальности это беспрецедентный способ как бы влияния на украинскую политику.
Готов потратить следующие полчаса на это обсуждение. Сейчас прервемся на краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что у нас гость сегодня первый заместитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Степан Гавриш. Осталось мне только вам напомнить, уважаемые слушатели, что сегодня Ирина Лагурина в 22 часа по московскому времени представит аналитический радиожурнал «Время и мир». Основные темы выпуска. Химическое вооружение, война с собственным народом. Чего не учитывает Кремль? Другая статистика населения России. Патронажная программа «Медсестра-семья» в США. И наука. Новые данные об уровне углекислого газа в атмосфере Земли. С повторением в час ночи в субботу и в 3 часа дня в воскресенье.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент США Барак Обама заявил, что для него большая честь стать лауреатом Нобелевской премии мира. В решении Нобелевского комитета сказано, что премия присуждена Обаме за его исключительные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничеству между людьми. В мире позитивно встречено награждение Обамы. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что это должно усилить надежды человечества на более безопасный мир. Верховный суд России в пятницу восстановил Галину Хованскую в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы от партии «Справедливая Россия». Число жертв взрыва в пакистанском городе Пешавар достигло 49, сообщили местные власти. Ранены свыше 100 человек, многие в тяжелом состоянии. Чешский президент Вацлав Клаус заявил, что до ратификации Лиссабонского договора о реформе ЕС Чехии нужно добиться одного исключения. Клаус выражает опасение, что договор даст возможность обойти судебную систему Чехии при предъявлении требования вернуть недвижимость, конфискованную при выселении 3 миллионов судетских немцев после Второй мировой войны. Вацлав Клаус – единственный лидер страны Евросоюза, отказывающийся ратифицировать Лиссабонский договор. В Москве взяты под стражу трое руководителей ювелирного холдинга «Алтын». Их обвиняют в контрабанде. Дальнейшее рассмотрение иска внука Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете» отложено на 13 октября. В Кишиневе прошел саммит СНГ. На встрече присутствовали президенты 7 стран. Лидеры Казахстана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана на саммит не приехали. Эти страны были представлены на более низком уровне. В ингушском городе Назрань подорван автомобиль. Сообщается об одном погибшем.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашем эфире сегодня первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Степан Гавриш. 8-800-222-12. Телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните и задавайте свои вопросы гостю. Вот сказали о письме президента Медведева президенту Ющенко. Я почему назвал это письмо эпистолярным жанром в окончании нашего диалога в первой части программы? Потому что я в этом письме не увидел никаких новых мотивов, никаких новых замечаний по качеству российско-украинских отношений. Вот если президент Медведев бы написал некий документ, которым это было бы заметно, тогда можно было бы об этом говорить. А поскольку в документе перечисляются те или иные возражения, недовольства, там, неважно что, ну, в общем, короче говоря, то, что мы слышали на протяжении последних 5 лет, то вопрос всегда возникает не о качестве отношений, а о том, зачем этот документ вообще составлен был. Я представляю себе, как России документы составляются достаточно неплохо, мне кажется. Знаю, что есть планы информационного обеспечения пресс-служб высокопоставленных лидеров и понимаю, что это письмо, там, часть этого плана. Вот для меня на этом вопрос закончен. Почему здесь нет господина Зурабова, это уже другой вопрос, да, который можно обсуждать, наверное, отдельно.
Ну, нет господина Тефта.
Ну, и нет господина Тефта, но он будет. Никто не писал писем президенту Ющенко. Я плохо себе представляю, чтобы господин Обама писал бы письма президенту Ющенко.
Вот, да, вы уже нашли один из ответов на вопрос, который адресуете мне.
Ну, правильно.
Понимаете, это необычная ситуация, которая выходит далеко за пределы, как бы вам сказать, традиционной дипломатии. Я сам считаю, что должны быть оригинальные какие-то новые способы для дипломатии. Мир меняется, меняется архитектура, мировой порядок и так дальше. Но обратите внимание, господин Виталий, как иногда болезненно, иногда очень эмоционально реагируют многие иностранные государства, политические группы на любое неосторожное заявление, даже которое было обронено случайно в коридорах где-нибудь представителей другого государства.
Ну, а тут целая... Что дипломатия выражает этими словами, должно быть дипломатичной.
Да? То есть вы считаете, что это письмо надо рассматривать просто как произведение господина Державина? Например, да, или там...
Слушайте, я был бы так счастлив, вот если бы хоть один из советников господина Медведева, хотя бы спичрайтеров, хотя бы составителя письма, был хоть чуточку похож на господина Державина уровнем, я бы сказал, таланта исполнения, мы бы имели бы вообще другое качество отношений между нашими странами. Например, там нет Державина. Давно нет никакого Державина.
А я по-другому поставлю вопрос. Вы обратили внимание, как это письмо раскололо украинские политические элиты?
А это проблема не России, это проблема украинской политической элиты.
Но мне не колется. Мне кажется, что да, вы правы, но я не говорю, чья это проблема, я говорю о последствиях. Ведь политическая дипломатия обязывает учитывать в том числе и, скажем, особенности, да, дружеского государства-партнера, стратегического партнера. Да? И полагаю, что в этом случае нужно быть очень взвешенным в принятии подобных решений.
Я, как вы понимаете, как вы, наверное, заметили, небольшой поклонник эпистолярного жанра в дипломатии. Я просто имею в виду, что это проблема украинской элиты еще почему. Что те, кому понравилось письмо господина Медведева, они могут быть разочарованы, потому что за этим письмом ничего не последует, ничего не стоит за ним. Знаете, ни канонерок, ни экономического давления, сейчас ничего нет. Ни России, ни до этого. А те, кому это письмо не понравилось, тоже они могут бороться с призраком, потому что Россия сейчас, ну, опять-таки, не в той ситуации, чтобы пугать Украину чем-то реальным. Ну, вот президент Медведев не встретится с президентом Ющенко. Жаль. Хотелось бы, чтобы главы двух государств встречались и общались. Но, с другой стороны, ну и не встретились. Но тоже ничего не случилось.
Ну, почему вы так скажем, сориентированы настолько романтично, что даже я не могу осознать глубину вашей романтики.
Наверное, сориентирован на здравый смысл.
Ну, здравый смысл состоит в том, что мы имеем постоянное заявление, скажем, о неспособности нашей поставлять газ и так дальше. Нам в любое время могут прикрыть очередной раз кран.
Не могут, потому что если Россия перекроет нам кран, и мы окажемся в состоянии газового конфликта с Россией, то европейские страны окончательно перейдут на поставки сжиженного газа и на другие источники энергии. Газпром, который заканчивает этот год без прибыли, станет убыточной компанией.
Это невозможно. Россия это четко понимает. В ближайшие 50 лет никакой сжиженный газ ничего в Европе не заменит. Больше того, я хочу сказать вам, что... Ведь это все делалось искусственно. Это не только с этим связано.
Конечно,
вы же одновременно, господин Виталий, знаете, что у нас нет ни одного метра демаркированной территории. На сухопутной, скажем, линии границ на картах, на все делимитация имеет место. Вы знаете, что наши рыбаки арестованы, собственно говоря, на нашей территории, в территориальных водах на Азовском море. И до сих пор находятся... так сказать, без ответа.
Но мы же ведем переговорный процесс, рано или поздно Россия и Украина демаркируют территорию. Это неизбежно. Знаете, как восход солнца.
Да, но в любом случае, несмотря ни на какие обстоятельства, вы признаете, что это необычный способ отношений.
Необычный абсолютно, да.
Что он не имеет реалистической перспективы, не создает нам прагматические способы для отношений.
Поскольку вы решили, что сейчас вы стали вести программу, то вы можете объявить звонок радиослушателю. Вы мне задаете вопрос, а не я вам? Пожалуйста.
Пожалуйста. Объявляю звонок радиослушателю.
Да, Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, говорите.
Добрый вечер.
Только, пожалуйста, вы задайте вопрос Степану Богдановичу, а не мне, потому что как бы там ни было, я
хорошо,
только модератор.
Хорошо, я хотел бы задать вопрос вашему гостю.
Да, пожалуйста.
И вот какого плана. Значит, отмечался не так давно юбилей пакта Молотов-Риббентроп, и вся цивилизованная Европа и цивилизованная общественность проклинала, да, вся наша либеральная общественность проклинала этот пакт и тех, кто его подписал. Как вы думаете, если Польша завтра попросит Украину о возвращении территорий, которые Украина получила в связи с этим пактом, а именно, например, Львовской, Ивано-Франковской областей, Ровенской области и так далее, по крайней мере, или...
Ровенская область была в составе Украины.
Территории, как вы думаете, может это получиться? И учитывая, значит, вот этот вопрос, какова будет реакция Украины тогда на этот пакт? Спасибо.
Польша никогда не попросит Украины о возвращении каких-либо областей, поскольку Польша член Европейского Союза, действует общие правила, так сказать, поведения, и Польша самостоятельно не может предъявить территориальные претензии. Это претензии будут Европейского Союза. У нас был, правда, прецедент, связанный с свободной экономической зоной островом Змеиным, который разрешался в международном суде. Я не могу сказать...
Но там не об острове шла речь, а о территориальных водах, правда?
Да, я сказал об острове Змеиный, потому что в зависимости от решения этого мы могли получить либо скалу, либо остров. Мы получили остров в результате этого решения. Ну, то есть, кто понимает этот вопрос, наверное, ориентируется. Да, я не могу сказать, что мы получили то, что хотели, но мы получили справедливое решение суда, и Украина от этого выиграла. По сути дела, речь шла о, в общем-то, ситуации, которая была реализована... судом,
решение, которое признаются
вследствие спора между Советским Союзом и Румынией еще время, когда они были членами Единого Варшавского договора. Точно по той же линии, я проверял, прошла и, так сказать, демаркация, по сути дела. Да? Президент издал указ, где определил соответствующие графические точки защиты наших рубежей для военно-морских сил. Поэтому я полагаю, что как раз Россия, то есть Варшава никогда это не сделает. Главное, что Россия это сделала. Она сделала по отношению к Севастополю. Она неоднократно делала заявление. Неважно, что это заявление не были обличены, так сказать, в законы или указы, или какие-то наказы. Да? Они были озвучены в
президентском
органе, в Государственной Думе России в отношении Крыма и так далее. Я полагаю, что нам нужно заканчивать дискуссию в отношении территориальной претензии друг к другу. Это очень опасная тема, эта тема разрушительная, и принимая во внимание, что в современных условиях война является уничтожительной в раз в 100 больше, чем прошлая Вторая мировая война, повторять подобные ошибки я, в общем-то, не хотел бы лично. Поэтому эту тему надо снять с любых разговоров, с любых дискуссий. Нам надо искать, без сомнения, любым способом возможность перезагрузить сегодня отношения с Россией. Это самый верный путь был бы в этом плане. Нам нужно искать способы для того, чтобы вести в некоторых местах и непростую дискуссию с нашим польским соседом. Он наш также стратегический партнер, с Румынией, с другими. Мы должны быть цивилизованной страной, которая умеет защищать себя, но и умеет искать компромиссы. Знаете, Виталий, чем отличается политика в нас от политики в цивилизованном мире? У нас политика связана с поиском врагов и друзей. А политика в цивилизованном мире...
Защита интересов.
Нет, в дискуссию поиска компромисса.
Да, это... да. Ну, кстати, поэтому Федеративная Республика Германия все-таки признала границу по Одеру и Нейсе, которая была долгие годы дискуссионной. И вот с этого момента нету вопросов никаких между Германией и Польшей. И точно так же Польша признает границу Украины. Хотя это тоже было сложно психологически сначала для польского государства.
И до сих пор есть недовольных новой Польши. И там есть проблема, там, скажем, с этим движением и так дальше. Но Россия, кажется, не признала до сих пор границы Эстонии, если не ошибаюсь.
Нет, нет, Россия признала.
Ну, она не демаркировала, не произошла, так сказать, делимитация этих границ.
Не произошла, да, потому что не ратифицирован договор о границе между Россией и Эстонией.
Договор она не ратифицировала. Ну, то есть, если не ратифицировала, не признала. Правильно я думаю, с точки зрения международного права?
С точки зрения международного права, да, конечно, я не спорю. Владимир, Саратовская область. Здрасте, Владимир.
Добрый вечер. Позвольте, господа, обратить внимание на одну тонкость. Вы сейчас согласились между собой на том, что эпистолярный жанр между главами государств – это необычное явление. Но ведь обычным оно было всего каких-то 100 лет назад, между коронованными особами. Так вот, не кажется ли вам, что настоящие письма являются, может быть, началом упразднения публичной дипломатии?
Ну нет, конечно. Я не против пистолярного жанра. Я против такого пистолярного жанра.
Ну, между прочим, монархи в средневековье писали друг другу закрытые письма, посылали их с гонцами, с запечатанными конвертами.
Абсолютно правильно.
Они публиковали в интернете.
И 100 лет потом запрещалось их распечатывать. И, знаете, точку зрения по этому поводу у господина Бисмарка. Слово, которое написано, его нельзя изменить. Поэтому я полагаю, что верно, это очень необычно, и я бы был не против, если бы общались в поисках как раз компромисса. Но если нас делят на друзей и врагов, я не говорю, что там это сформулировано, это, конечно, очень, мне кажется, неприятная оценка, и, с другой стороны, очень плохая тенденция. А что касается изменений публичной дипломатии, нет. Другое дело, что дипломатия сегодня очень сильно изменилась. Она стала другой, она стала более пластичной, более открытой. Интернет, прослушивание, перехваты и так дальше не позволяют вести тайную дипломатию. Это верно. Хотя очень много тайных решений существует. Все о них знают, но об этом никто не говорит. Вы знаете, есть очень много закрытых решений на разных уровнях. G8, G20 и так дальше. Но об этом никто нигде не говорит.
Совет национальной безопасности и обороны Украины тоже принимает закрытые решения?
Без сомнения.
Ну, по крайней мере, мы хоть... Николай из Москвы. Здрасте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот чтобы разобраться, в какую сторону движутся отношения между Россией и Украиной, в сторону партнера, друга или врага, я хотел бы попросить прокомментировать недавно произошедшие в Киеве события, а именно некий конгресс русских националистов, той весьма экстравагантной опции, которая выступает против единого русского государства, столицы в Москве, против, так сказать, то есть под лозунгом «Русские против москалей». В связи с этим я хотел спросить ваше мнение относительно общей, скажем так, знаете, историографической концепции.
Я, слушайте, я все понял,
которая,
да.
Которая отрицает, в общем, в принципе, так сказать, Москву как центр русской консолидации, и, в общем, выступает за далеко идущую регионализацию России, включая ее распад.
Можно вообще... Остановитесь. Потому что это, на самом деле, вопрос из двух частей. Первая часть — это вот этот вот так называемый конгресс, которого на самом деле не было как конгресса. Это было собрание людей, малоизвестных в самой российской политике. Это, знаете, такая есть интернет-общность людей, которые участвовали в различных российских радикальных организациях. Они приехали в Киев, давно уже они вне всяких политических процессов. По-моему, при содействии организации «Братство» господина Корчинского, который здесь тоже не... согласитесь, не центр политической жизни.
Ну, да, и он совсем потерял за последнее
время. Вот, и они вот привели такого рода собрание и осветили его в интернете в основном, потому что средства массовой информации. Мы, кстати, об этом рассказывали на радио «Свобода».
У меня есть ответ.
Да, но это другая, а есть другая, видите, история сразу из этого делается, из маргинального события делается концептуальный вывод.
У меня есть другой ответ. Ну, во-первых, не признавать Москву, Россию, нет необходимости это комментировать, да. Россия — это государство, которое Обама назвал сверхгосударством сейчас, и которое стремится к мировому лидерству, обладающее колоссальными ресурсами, жизненными, экономическими, стратегическими, поэтому не стоит, возможно, вообще обращать внимание, что где-то кто-то забрался и критиковал их даже на таком радикальном уровне. Меня другое беспокоит, что в России многократно проводились социологические опросы, где россияне большинством признавали Украину врагом, в то время, когда наши соцопросы показывают, что абсолютно большинство украинцев признают Россию другом. Это самое главное. Об этом нужно говорить. А что касается возможности разговора о ослаблении России или ее прогресса, о ее силе или слабостях, мне кажется, что это просто отдельные дискуссии. Я государственный служащий, я не могу брать на себя ответственность и оценивать перспективы развития России. Я говорю за свою страну, и для меня самая важная задача – это ее национальная безопасность. Она заставляет меня говорить о поисках решения многих конфликтов, многих угроз, которые сегодня возникли вследствие, ну, скажем, разных обстоятельств, эволюции, политического, так скажем, несоответствия разных взглядов на многие вопросы развития мира, стран и так дальше. Понятно, что для нас эта проблема очень чувствительная, потому что наши традиционные отношения и треть всех экономических отношений в России, мы бы не хотели терять не только, скажем, общий способ взаимоотношений и тоже стратегическое партнерство. Да, есть острые проблемы. С одной стороны, Черноморский флот, с другой стороны, я уже упоминал сегодня, отсутствие реальной границы. И многие другие вопросы заставляют нас сегодня искать способы без эпистолярных специфических эффектов это делать, а на дипломатических площадках, на работе экспертных групп. Кстати, я вам хочу сказать, вот радиослушатель, который позвонил, чувствуется, что я имею дело с очень интеллектуальным человеком. Мы в РНБО создали специальную стратегическую группу планирования для развития отношений с Россией. Мы предполагали, что эта площадка будет как бы дополнительной к дипломатии двух стран, то есть к работе МЗС, для расширения диалога. Однако ничего не произошло. Эту идею в России и в Москве не приняли.
Федор из Екатеринбурга. Здравствуйте, Федор.
Добрый вечер, панове. Я хотел бы узнать, можно ли сказать, что гора «Оранжевая революция» в известном смысле родила мышь? Спасибо.
Ну, любые исторические процессы надо воспринимать такими, какими они есть. У вас были танки возле Белого дома, которые стреляли. Мы считаем, что это составные эволюции. У нас Майдан, который призывал к себе пассионариев, да, они разочарованы сегодня, но в принципе это нормальный процесс демократии, когда часть демократических сил действовала столь решительно, пытаясь что-то изменить. Не смогли, но это не означает, что это урок бесследно ушел в прошлое. И время покажет, что Украина, в принципе, она формирует реальную демократическую систему. Свободы, которые имеют украинцы, доступ к информации, к свободе слова, доступ к самореализации, возможности говорить то, что не думают, даже в этом эфире, они абсолютны.
Юрий Кириллович, Московская область. Здравствуйте, Юрий Кириллович. Говорите, говорите.
Алло, да. У меня такой вопрос. Вот вся бодяга разговора между Россией и Украиной состоит в том, что кто-то чего-то, кому-то чего-то должен. Я считаю так, что все родственные души, так сказать, которые непосредственно живущие до того или после того, имеющие корни непосредственные, они не могут этим делом заниматься. Только занимаются этим делом политики. А для чего? Чтобы прийти к власти и решать свои проблемы, так сказать. А в общем-то, получается так, что экономически, вот, Россия и Украина решают многие вопросы, в точки зрения энергетики, нефтохимии, к чему эти вот базарные вопросы, кто, чего, когда, до чего-то оскорбил, другое дело. Была, так сказать, Россия крайне, так сказать, киевская, потом перешла в другую область, потом перешла в третью, потом московское государство организовало. Но к чему вот такие вот непосредственные противоречия между людьми, которые, так сказать, живущие в одной стране, вот я живу в Одинцово, а у меня 70% родственников живут в Киеве, в Донецке, в Кременчуге, другое дело, так сказать. Вот чему этот базар вот непосредственно возник-то? Это, ну, пришел, кстати... Ющенко, ну, Полвасова придет.
Да, Юрий
Кирович. Ну, люди, человеческие отношения остаются, так сказать, нормальные, так сказать.
Это, кстати, ответ на вопрос о соцопросах. Действительно, большинство россиян они могут выступать негативно по отношению к политической линии Украины, но, к счастью, эти социологические опросы, они не фиксируют негативного отношения к украинцам. Это важный момент,
Виталий,
и важная платформа для нормализации
когда отношений. Когда в соцопросах ставится вопрос, кто является врагом России и называется Америка, Грузия и Украина, простите мне, это уже за пределами разговора о том, что это не фиксирует общего настроения. Это... Знаете, мы с вами понимаем, как эксперты, что это и способ мобилизации общества, это способ поиска внешнего врага. А я бы как раз согласился с Кирилловичем, который говорил о том, что к чему эта вся политика. Да, к чему эта вся политика. Но, к сожалению, большому, мы много говорим, вместо того, чтобы много делать. Мы предлагали много раз перейти, так сказать, к слову, к делу. Традиционное понимание... отношения между стратегическими партнерами. И мы хотим это сделать, но мы не хотим, чтобы мы подвергались отдельным расследованиям в России. Мы не хотим, чтобы в отношении Украины каждый день раздавались, ну, знаете, достаточно обидные заключения и выводы, которые делают русские политики. Мы давно предлагали, давайте снимем эту политическую тему с наших отношений, давайте прекратим чрезмерную политизацию. Посмотрите на телеканалы российские, которые... Мы все смотрим в Украине. Кстати сказать, мы смотрим больше чаще, чем свои.
А ведь... Ну, сейчас уже нет. Все-таки согласитесь, что уже нет. Мы преувеличиваем влияние
слово
российских
уже
каналов.
Нет, да. Слово «уже нет» не означает, что там нет. Там регулярно антиукраинская риторика существует. И я полагаю, что... Этого не может быть между людьми, которые разговаривают на одном и том же языке. Надо остановиться. Вот для этого мы искали способы для того, чтобы предложить новую дипломатию. И в этой части дипломатии, в принципе, место для вот таких политиков свободных, да, корсаров, которые грабят все караваны по дороге, нет. Должны работать серьезные дипломаты, экономисты, правительства для того, чтобы искать способ выхода из кризиса, который есть. Ведь социальный уровень развития украинцев и россиян, они приблизительно одинаковые. Мы все живем плохо, поэтому надо думать, как быть дальше.
Но, опять-таки, для того, чтобы думать, как быть дальше, вам скажут, что нужно объединять усилия. Украина... имеет некий европейский уровень, вектор развития.
Почему некий?
Ну, да, да.
Она
да,
имеет
да,
европейский
да,
вектор.
Некий, потому что ее не приглашает в Евросоюз. Но она хочет, а ее...
Мы подготовили договор об ассоциации. Не исключено, подписав его, у нас получится неплохая перспектива получить, скажем, доступ к зоне свободной торговли. Это следующий договор, который должен быть. Да, у нас есть масса проблем. Но не забывайте, что закон основан на безопасности, где в одной из статей записано, что будем членом НАТО, был принят президентом Кучмой в его президентство. Не забывайте, что Конституция, где записано время пребывания Черноморского флота, была принята в 96-м году, когда наши отношения с Россией были самыми лучшими. По умолчанию российской политической элиты. Можно сегодня там ругать того президента перед временем, но это состоялось. Ведь никто тогда не возражал, что до 17-го года.
Не так все было просто. Я, насколько помню, президент Ельцин не хотел сюда, в Киев, ехать, пока не добился этого.
Но он приехал.
Документ. Да, приехал, но этот, ну, вы видите, этот документ тоже выдавался с...
Он приехал и принял. Он принял это решение Верховного Совета Украины.
Ну, просто потому, что всем казалось, что 2017 год – это очень далеко. Это и сейчас-то не так близко. Я тоже, не страны тоже, мы все время говорили о 2017 году.
И тогда, и сегодня в России хорошо умели считать после 2017 года. 917 года.
1917 года. Ну, хорошо, это будет... Надо дожить до столетия Октябрьской революции и посмотреть, где будет Черноморский флот. Согласитесь, что все же ведь может очень сильно измениться.
Я думаю, что он будет в Черном море. А вопрос, где будет база, это вопрос будущего времени, действительно. Но Я хочу сказать, что Украина, которая сдала третий ядерный потенциал в мире, она не хочет иметь никаких чужих иностранных военных баз на территории Украины. И Россия должна это приветствовать.
Ну, Россия может это опять-таки приветствовать, но она же должна будет задавать вопросы об обмене приветствий на что-то реальное. На нейтральный статус Украины, на отказ от...
Почему?
Ну, я просто...
На каком основании?
Нет, вы зря со мной полемизируете, потому что я вам говорю о тех настроениях, которые есть в российской политической элите.
Ну, возможно...
А не о своих предложениях. Мы же не идем переговорить.
Но мы же не выдвигаем никаких требований встречных России подобных. Да, мы слабая страна, у нас нет... армии нет ядерных ракет, Тополь-М, Искандер и другие, но мы страна современного мира, и с этой страной важно считаться не как страной силы, а как страной, которая есть субъектом цивилизации.
Я поэтому и говорю, что, возможно, до 2017 года философия двусторонних отношений изменится.
Я в это верю. В России поменяется многое, поменяется в Украине, мы спокойно будем выходить из этой ситуации. Это самое главное, поскольку от этого зависит успех в другом секторе, гуманитарном, который наиболее важен. Надо сохранить. Вот больше 50%, так сказать, родни живет в Украине.
У людей, да.
У людей. Я общаюсь с многими министрами в России в свое время, многими руководителями российского государства, с удивлением на фуршете узнавал, что они жили не дальше, чем 200 километров от Киева.
Ну, многие из них тоже, этнические украинцы, да? Имеют родственников. И наоборот.
И главное, что мы друг друга понимали с полуслова обо всем и договаривались очень быстро. Мне кажется, нужно вернуть этот романтизм отношений.
Возможно... Это был не романтизм, это был как раз конкретно это практицизм. Это и был практицизм.
Ну хорошо, результатом это был практицизм, но внутри лежал романтизм.
Ну, опять-таки, неизвестно, насколько это все возможно вернуть, потому что, знаете, невозможно уже два раза входить в одну и ту же реку. Российско-украинские отношения, наверное, уже будут другими теперь.
Ну, да, другими, но все равно, знаете, как добро и зло. Но все равно остается шанс на лучшие отношения. Мы стремимся к лучшим отношениям. Мы не хотим видеть в России образ зла ни для кого. Мы против любых воинственных настроений против России. Но призываем Россию... присоединиться к этой политике. Это политика как бы времени возрождения всего мира. Сегодня мир выходит на новую волну развития. Эта новая волна может привести к совершенно новой архитектуре самого мира. Какая это будет архитектура, неизвестно. Для Украины остается чудесная возможность стать субъектом столицы этого мира. Но это может случиться тогда, когда она будет независимой, суверенной, равной среди других. И Россия будет ее партнером.
Это была фактически речь господина Гавриша на тему «У меня есть мечта». Гостем нашей сегодняшней программы был первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Степан Гаврич. Спасибо, Степан Богданович. Вел программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Сейчас Андрей Шарий подведет итоги дня в программе «Время свободы». Основные темы выпуска. Президент Соединенных Штатов Барак Обама стал обладателем Нобелевской премии. Лидер стран СНГ проводит встречи и переговоры в Кишиневе. В России завершилась очередная избирательная кампания. Возможно ли неожиданности на местных выборах 11 октября?
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Процесс по иску внука Сталина к «Новой газете» обсуждаем с автором дискуссионной статьи Анатолием Яблоковым и заместителем главного редактора газеты Олегом Хлебниковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.